Остров ржавого лейтенанта. Что сказали дельфины? Алиса проснулась от негромкого стука в окно. За стеклом по карнизу прыгал воробей и молотил в стекло клювом, норовя добраться до тарелки с клубникой на подоконнике. Воробью ничего не стоило сделать 5 шагов в сторону и влететь в комнату через соседнюю распахнутую створку, но на это его воробьиного умишка не хватало. Алиса осторожно слезла с кровати, на цыпочках подошла к окну и переставила тарелку так, чтобы воробью было сподручней до нее добраться. Но воробей не понял, что Алиса хочет ему добра. Он раздраженно трепыхнул крыльями и улетел. «Глупый», — сказала Алиса. Потом выбрала самую большую ягоду и съела ее. Она бы съела еще, но почуявший неладное робот-домработник по имени Поля уже вкатился в комнату и сказал, что лучше сначала вычистить зубы и умыться, а клубника никуда не уйдет. «Что ты понимаешь?» — сказала Алиса. «К ней же птицы подбираются». Вслед за роботом в комнату вошел, осторожно переставляя желтые, похожие на циркули ноги, марсианский богомол. Он клубнику не ел, но, услышав, что Алиса проснулась, решил занять залитый солнцем подоконник. «Сейчас иду», — сказала Поле Алиса. «Папа уже уехал?»
«Ваш отец вернется к обеду», — сказал робот. «Он оставил вам записку».
Поля помялся немного в дверях и добавил не без гордости.
«Сегодня манная каша получилась без комков».
«Вот уж никогда не поверю», — сказала Алиса. «Когда такое бывало?»
«Я ее размешивал».
Алиса с сожалением поглядела на клубнику, потом отодвинула тарелку, чтобы богомолу было где улечься. Алисе хотелось клубники, но робот не уходил, следил за ней от двери, а характер у него был занудный. В столовой на столе лежала записка, которую отец надиктовал на машинку перед уходом.
«Алиска, слушайся нашего домработника. Я вернусь часам к 2. Громадная просьба. Не уноси из дома милофон. С тебя станется. Если не забудешь, проведи афон деду. Он скучает. Папа».
Письмо было ошибочным. Алиса, может, и не вспомнила бы про милофон, но как только прочла записку, то подумала о дельфинах.
«Манная каша уже остыла», — сказал робот.
«А где зубная паста?» — спросила Алиса из ванной. «Я ее вчера еще сюда клала». Алиса отодвинула стакан зубной щеткой. Тюбика нигде не было.
«Будьте добры», — сказал робот тихо. «Возьмите пасту вашего отца».
«Ты зачем ее утащил?»
«Простите, я сегодня же принесу новую», — сказал робот.
«А зачем она тебе?»
«Но я же собираю медали», — сказал робот, «и мне их надо было почистить».
«Ох уж, эти мне коллекционеры», — вздохнула Алиса.
В Алисиной семье все были коллекционерами. Отец собирал бабочек с разных планет и старые книги. Дед – фотографии знаменитых балерин. Алиса – марки. Мама – тоже марки, но не научно, а только красивые. Ну и, конечно, робот не удержался
и стал собирать медали. Он даже ходил раза два в общество нумизматов, и о нем была заметка в журнале «Коллекционер». Заметка называлась «Первый робот-нумизмат». Домработник вырезал ее и повесил в рамке на стену возле своего ночного выключателя.
«Какая сегодня будет погода?» – спросила Алиса у телеинформатора.
Экран телеинформатора засветился, и на нем появилась дикторша Нина. Она улыбнулась Алисе и сказала:
«Сегодня будет ясный и свежий день. Ветерок уляжется к полудню, но жарко не станет. Два больших облака идут к Москве от Ярославля, но их, наверное, остановят в Переяславле-Залесском, чтобы полить овощи. Купаться сегодня еще не стоит, вода довольно холодная. Спасибо за внимание».
«Спасибо», — сказала Алиса. Она отлично знала, что Нина говорит не в самом деле. Это запись, и каждый может включить ее и прослушать точно такие же слова. Но все-таки Алисе хотелось верить, что Нина рассказывала про погоду специально для нее.
Робот подогрел манную кашу и присел рядом с Алисой. Он подпер пластиковой рукой свою пластиковую голову и внимательно смотрел Алисе в рот.
«Хорошая каша», — похвалила Алиса. «Почти совсем нет комков».
«Спасибо», — обрадовался робот. «Вы не пойдете сегодня в школу?»
«Нет, у меня уже каникулы», — сказала Алиса. «Занимайся своими делами. Я сама со стола уберу».
«Хорошо. Я тогда почищу медаль за взятие Базарджика», — сказал робот.
«Но ты же ее вчера чистил».
«Я немного оставил на сегодня».
Робот ушел. Алиса допила какао, собрала посуду и отнесла ее в автомойку. Потом вошла в кабинет отца и прикрыла за собой дверь. «Где же мелофон, о котором писал отец?» Мелофон висел на стене. В сером футляре на ремешке он был похож на кинокамеру. Алиса встала на стул и достала аппарат. «Теперь можно идти к дельфинам». Дверь медленно отворилась, и в комнату втиснулся марсианский богомол. Богомол был совсем ручным и ласковым. Сначала, когда первых богомолов привезли с Марса, некоторые люди их боялись. Но богомолы оказались послушными и полезными в домашнем хозяйстве. Например, они могли колоть орехи своими твердыми челюстями. А кроме того, богомолы любили жонглировать разными предметами и умели долго стоять на одной ноге.
«Ой, я даже испугалась», — сказала Алиса богомолу. «Разве можно входить без стука?»
Богомол сложился, как складная линейка, и ушел под стол. Переживать. Он считал, что Алиса была неправа. Алиса включила видеофон и позвонила Берте Максимовне. Та сидела в кресле и читала толстую книгу. На Берте был зеленый парик, северная русалка и зеленые чешуйчатые рейтузы.
«Здравствуй, коллега», — сказала Берта Алисе. «Что нового?»
«У меня каникулы начались», — сказала Алиса.
«Как себя чувствует Руслан?»
«Лучше. Вчера прилетал врач Черноморского центра и сказал, что к вечеру все будет в порядке. Он, наверное, объелся треской. Кстати, девочка моя, ты не говорила со своим отцом?»
«Говорила. Но вы же знаете, Берта Максимовна, как он относится к нашей проблеме».
«Значит, они не дадут аппаратуру»,
Папа сказал, что Черноморский институт дельфиноведения получит аппарат, когда до него дойдет очередь.
Алису так и подмывало сказать, что аппарат у нее в руках.
Но она отлично понимала, что Берта – человек ненадежный. Она раструбит на всю Москву, что заполучила милофон. И даже если ничего не получится, будет говорить, что получилось.
«Ну ладно, заходи ко мне, крошка», — сказала Берта.
«Наши красавицы тебя с утра ждут, не дождутся. Только не сейчас, а через часок. Там чистят бассейн».
Алиса терпеть не могла, когда ее называли крошкой, малюткой, чижиком или цыпленком. Такое обращение можно еще понять, если ты дошкольница. Но когда ты перешла в 4-й класс и имеешь премии за алгебру и биологию, когда тебе уже 9 лет и несколько месяцев, всякие крошки и цыпленки довольно сильно обижают. Но Берта все равно бы не поняла, если ей сказать про это. Может быть, даже и засмеялась, и стала бы рассказывать общим знакомым. «Знаете, это Алисочка, просто прелесть. Я ее зову крошкой, а она дуется». И так далее. Алиса взяла синюю сумку, спрятала туда милофон, чтобы робот не стал задавать лишних вопросов, и пошла к Берте. По дороге она вела себя не лучшим образом. Во-первых, съехала с 3-го этажа вниз по перилам. Во-вторых, вызвала такси, хотя надо было пройти всего 2 квартала. В-третьих, пока ждала машину, съела 2 порции мороженого в автомате у подъезда. Машина выскочила из-за угла, фыркнула, разгоняя воздушную подушку, и легла пузом на бетон. Алиса уселась на белое сиденье и вместо того, чтобы набрать адрес Берты, наиграла кнопками сложный и длинный маршрут с таким расчетом, чтобы проехать мимо бассейна у Института времени, заглянуть в Кунцевский ботанический сад и посмотреть, смонтировали ли уже в филях экспериментальные дорожки. О них говорила вчера дикторша Нина. Был уже 11-й час, и улицы почти опустели. Москвичи разошлись, кто в школу, кто на работу, кто в детский сад. Только на бульварах сидели бабушки и роботы с детскими колясками. У марсианского посольства остановился длинный автобус с герметическими дверями. Марсианские туристы в нем надевали дыхательные маски, собираясь выйти на улицу. Один марсианин в маске стоял на земле и ждал, когда можно будет открыть дверь. Само посольство было похоже на мяч, зарытый до половины в землю. Там, под куполом, у марсиан свой воздух и свои растения. Когда Алиса была на Марсе, она тоже ходила в маске. Только богомолам все равно, каким воздухом дышать. Навстречу на 4 автомобилях ехал свадебный кортеж. Машины были украшены разноцветными лентами и ехали медленно, покачиваясь на воздушных подушках. Невеста была в длинном белом платье, и на голове у нее была фата. Наверное, невеста из тех, кто пишет в газетах статьи, что надо возрождать добрые традиции, подумала Алиса. В бассейне, несмотря на предупреждение дикторши Нины, что купаться холодно, было довольно много народа. Алиса и сама подумала, не выкупаться ли. Но машина уже повернула к мосту, к ботаническому саду.
У сада Алиса остановила машину и заглянула в киоск у входа. Робот в венке из одуванчиков дал ей букет сирени, и Алиса положила его рядом с собой на сиденье. Один цветок, пятилепестковый, Алиса оторвала и съела. На счастье! Машина ехала по окружному шоссе, по обе стороны которого поднимался густой лес. Такси замедлило ход и потом совсем остановилось. Из леса вышло стадо моралов и, подсокав копытами по шершавой пластиковой поверхности дороги, перешло на другую сторону, к кедровой роще.
«Они в виноградники не забредут?» – спросила Алиса у такси.
«Нет», – ответила машина, – «там барьер». Моралы вдруг подняли головы, принюхались и мгновенно исчезли в чаще.
«Чего они испугались?» – расстроилась Алиса. Ей хотелось еще посмотреть на оленей.
Такси не ответило, да и не надо было отвечать. По шоссе, пригнувшись к рулям, неслись велосипедисты. Они были в таких ярких разноцветных майках, что у моралов, наверное, в глазах круги пошли. После того, как машина проехала молодые посадки каучуковых деревьев, похожих на осины, Алиса попросила на минутку остановиться в роще финиковых пальм. В роще было светло и спокойно. Только белки прыгали по земле, разыскивая меж мохнатых стволов завалявшиеся с осени финики. По краю рощи тянулся невысокий барьер сложенного пластикового купола, который автоматически накрывал рощу, как только погода портилась. Алиса села под пальмой и вообразила, что она в Африке, и что белки вовсе не белки, а мартышки или даже павианы. Одна из белок подбежала к ней и встала на задние лапки.
«Не попрошайничай», – укоризненно сказала Алиса. «Ты дикое и вольное животное».
Белка ничего не поняла и постучала себя передними лапами по животу. Алиса рассмеялась и подумала, что в Африку поиграть не удастся. Придется ехать дальше.
«Теперь Филевский парк», — сказала Алиса.
Машина осторожно гуднула.
«Ты чего?» — удивилась Алиса.
«Я подумала, что вы забыли о своих делах».
«У меня каникулы», — сказала Алиса.
«И кроме того, с каких это пор машины указывают, как себя вести людям?»
«Прошу прощения», — сказала такси.
«Но, во-первых, я не указывала, а напоминала. А во-вторых, насколько я могу судить, вы еще далеко несовершеннолетняя. И потому в данном случае я выступаю и в качестве воспитателя. Если бы вы были дошкольницей, я бы вообще вас не повезло без разрешения или сопровождения родителей».
Произнеся такую длинную тираду, такси умолкло и больше до самого конца поездки не сказала ни слова. Машина въехала в жилой пояс. Когда-то здесь стояли довольно скучные пятиэтажные дома, потом их снесли и поставили вместо них 18 игл небоскребов, каждый из которых был не только жильем для нескольких тысяч человек, но и включал в себя несколько магазинов, мастерских, станций обслуживания, гаражей, посадочных площадок для флайеров, театр, бассейн и клубы. Можно было прожить всю жизнь, не выходя из такого дома. Хотя это, наверное, было бы очень неинтересно. Небоскребы стояли на широких полянах и были окружены березовыми рощами, среди которых росло множество грибов-подберезовиков, семена которых и грибницы привозили каждый год с севера, так что можно было собрать за день 100 корзин. Но на следующее утро грибы вырастали снова. Подберезовики были гордостью жителей этого района, но сами они грибами объелись уже давно. И потому всегда приглашали знакомых собирать грибы вокруг своих домов и даже посмеивались над грибниками. За небоскребами начинался Филевский парк. На широкой поляне человек 100 любопытных смотрели, как работает экспериментальная дорожка. Техник в синем комбинезоне стоял посреди серебряной ленты, которая изгибалась, направляясь в ту сторону, в которую техник велел ей направляться. На груди техника висел микрофон, и он объяснял любопытным, как дорожка работает. «Если мне хочется, чтобы дорожка привела меня к тому вон большому кусту, я мысленно говорю ей направо, и дорожка поворачивает направо». Все засмеялись, потому что дорожка так резко повернулась, что техник не удержался и упал на траву. Дорожка пробежала вперед и замерла. Алиса хотела было покататься на новой дорожке, но желающих было так много, что пришлось бы стоять в очереди полдня, прежде чем удалось бы покататься самой. Алиса решила лучше подождать, пока такие дорожки построят во всех парках. На соседней полянке тренировались космонавты, вернее, юные космонавты из ДОСКОСа, Добровольного общества содействия космонавтике. Люк в учебную ракету был открыт, и ребята по очереди спускались из него на траву по тросу. Они, наверное, воображали, что динодуки с Юпитера сожрали их трап. Алиса вернулась к машине. Пора было ехать к Берте. Некоторое время машина шла под трубой монорельса, потом повернула по набережной Москвы-реки и через старый Бородинский мост выехала на Смоленскую. Солнце спряталось за тучу. Наверное, метеорологи опять ошиблись. Даже в 21 веке им верить нельзя. Под тучей висел воздушный велосипед регулировщика. Велосипед был синий, и регулировщик был в синем, и туча была синей. Алиса сразу придумала сказку о том, что регулировщик – сын тучи, и если станет жарко, он превратится в дождь. Вот и зеленые арбатские переулки. Алиса почти что вернулась домой. Она оставила такси на стоянке, устланной разноцветными плитами, забрала букет сирени, проверила, на месте ли милофон, и поднялась к Берте Максимовне. «Чего же ты так долго?» – удивилась Берта. «Вы же сами сказали, чтобы через час...» «Ах да, я совсем забыла. Я думала, мне позвонят из Монтевидео. Там, знаешь, говорят, достигнут контакт. Видела последний номер нашего журнала?» «Спасибо за цветы». Берта была немного сумасшедшая. Так думала Алиса, но, конечно, никому об этом не говорила. А перед ребятами даже иногда хвасталась немного своей дружбой с вице-председателем общества «Дельфины наши братья». Берте уже лет 50. Хотя она довольно молодая и носит парики «Русалка» или «Гавайский бриз». Она раньше была чемпионом Москвы по подводному плаванию а потом вступила в общество «Дельфины наши братья» и стала в нем главной. У нее во дворе дома большой дельфиний бассейн, и она все время старается найти с ними общий язык. Папа говорил Алисе, что Берта скоро разучится говорить с людьми, и если достигнет взаимопонимания с дельфинами, то только потому, что будет обходиться без человеческого языка. Папа, конечно, шутил, но, по правде говоря, они с Бертой научные противники. Папа – биолог и директор зоопарка, и он не верит в то, что дельфины – наши братья. А Алисе очень хотелось в это верить, и из-за этого у нее с папой были даже настоящие научные споры. «Знаешь что, деточка?» – сказала Берта, резким движением откидывая за плечо зеленый локон. «Ты иди к дельфинам, а я потом подойду. Может, все-таки позвонят из Монтевидео». «Хорошо», – сказала Алиса. Ей только этого и надо было. Она хотела испытать мейлофон без Берты, а потом положить его на место, чтобы папа не узнал, что она пробовала его на дельфинах. Папа принес мейлофон вчера из зоопарка и объяснил, что мейлофон экспериментальный. Он может читать мысли. Конечно, если эти мысли выражены словами. Папе дали аппарат для опытов с обезьянами, но сегодня он поехал не в зоопарк, а на совещание и оставил аппарат дома. Вчера вечером они с папой испытывали аппарат друг на друге, и Алиса слышала собственные мысли. Это очень странно – слушать собственные мысли. Они звучат совсем не так, как кажется тому, кто их думает. Алиса брала в руки серую коробочку, вставляла в ухо маленький наушник и слушала, как довольно тоненький голос говорит быстро-быстро. «Не может быть, чтобы мои мысли! Смотри-ка, я слышу собственный голос! Это мой голос?» Я подумала про голос и точно то же самое слышу. Алиса с папой попробовали послушать домработника. У домработника мысли были короткие и не путались, как у Алисы. Домработник думал о том, что надо подмести под плитой, почистить медаль и... Тут люди узнали его страшную тайну. Подзарядить потихоньку аккумуляторы, чтобы ночью, когда все будут думать, что он спит, почитать при свете собственных глаз трех мушкетеров. Алиса подошла к бассейну. Оба дельфина, узнав ее, наперегонки поплыли к бетонной кромке. Они по пояс выпрыгивали из воды, чтобы показать, что они рады видеть гостью. «Подождите», — сказала Алиса. «У меня для вас нет ничего вкусного. Берта мне не велела вас кормить. У Руслана живот болит. Ведь правда?» Один из дельфинов, которого звали Русланом, перевернулся на спину, чтобы показать Алисе, что живот у него уже совсем не болит. Но Алису это не разжалобило. «Не уплывайте далеко», — сказала Алиса. «Я хочу послушать, есть ли у вас мысли. Видите, я достаю мейлофон. Вы такого аппарата еще никогда не видели. Он читает мысли. Его придумали врачи, чтобы лечить психических больных и вообще, чтобы ставить точный диагноз. Мне папа сказал. Понятно?» Но дельфины ничего не ответили. Они нырнули и поплыли наперегонки по кругу. Алиса достала из сумки аппарат и, вставив в ухо наушник, нажала черную кнопку приема. Сначала ничего не было слышно,
Но когда Алиса покрутила ручку настройки, то вдруг совершенно явственно услышала мысль одного из дельфинов.
«Смотри-ка, что она делает. Наверное, опыт ставит».
Алиса чуть не закричала «Ура!»
«Может, позвать Берту?»
«Нет, надо проверить».
Один из дельфинов подплыл ближе. Он думал. «А на вид просто девчонка. Что же это она делает?»
«Я читаю твои мысли», — тихо сказала Алиса дельфину. «Понял, глупый».
Дельфин перевернулся и нырнул. Но мысли его, тем не менее, были ясно слышны.
«Может, поговорить с ней?» — думал дельфин. «А то она что-то задается».
Перебивая первую мысль, появилась другая. Кто-то еще, наверное, второй дельфин, подумал.
«А я ее знаю. Она из дома напротив. Ее Алисой зовут».
«Вот молодец!» – подумала Алиса. «Но откуда он знает, что я из дома напротив?»
И в тот же момент тот же голос, который звучал в мелофоне, сказал вслух и довольно громко.
«Алиса, Барбариса, машинку сломаешь, нас не поймаешь!»
Голос раздался, как ни странно, не из бассейна, а сзади. Алиса вскочила и обернулась. За низенькой бетонной оградой стояло двое мальчишек, лет по шести, и корчили ей дурацкие рожи.
«А ну, уходите сейчас же!»
– рассердилась Алиса. «Вы мне весь опыт испортили!»
«Так мы и ушли! Дождешься!» – сказали мальчишки.
Но Алиса сделала два шага в их сторону, и мальчишек словно ветром сдуло. Алиса огорчилась и снова села на берег бассейна. Опыт провалился. Хорошо еще, что она не позвала Берту, чтобы рассказать о своем открытии. Ну ладно, время еще есть. Можно продолжить. Алиса снова включила мелофон и, вытянув наружу усик антенну, направила его в сторону дельфинов. В ушах потрескивало, и иногда раздавались какие-то хрюкающие звуки и взвизгивания. Они приближались, когда дельфины подплывали ближе, и почти совсем пропадали, когда дельфины ныряли или отплывали к дальней стенке бассейна. Так Алиса просидела минут пять, но ничего не дождалась. Наверху открылось окно, и Берта, высунув зеленую модную голову, сказала: «Алисочка, дружок, поднимись ко мне. Звонили из Монтевидео. Отличные новости. И скажи роботу, чтобы он достал из холодильника рыбу».
«До свидания», — сказала Алиса дельфинам. «Я к вам еще приду».
Она осторожно, чтобы Берта из окна не увидела, спрятала мелофон и, сказав, что нужно роботу, пошла к дому. Когда она скрылась за углом, дельфин по имени Руслан высунул из воды курносое рыло и сказал негромко своему соседу на дельфиньем языке:
«Интересно, что там случилось в Монтевидео?»
«Не знаю», — ответил второй дельфин. «Жалко девочку, она так расстроилась. Может, стоило с ней поговорить?»
«Рано еще», — ответил дельфин Руслан. «Люди не доросли до общения с нами. Они многого не поймут».
«К сожалению, ты прав», — сказал второй дельфин. «Взять хотя бы этих мальчишек, крайне плохо воспитаны. Один даже кинул в меня палкой». И дельфины, резвясь, поплыли вокруг бассейна.